Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе «Аги». 1 мая 2007 года. Левая оппозиция накануне 1 мая. С какими лозунгами молодые левые пойдут на демонстрацию? Не напугал ли их разгон марша несогласных? За нашим столом Сергей Довгаль, первый секретарь горкома Союза коммунистической молодежи, Дарья Митина, второй секретарь РКСМ, Мария Курзина, активист социалистического движения «Вперед», Максим Фирсов, активист «Левого фронта», Антон Петров, который представляет движение «Автономные действия», Алексей Сахнин, представляет организацию «Советское возрождение», и Анастасия Удальцова, пресс-секретарь «Авангарда красной молодежи». Итак, первый вопрос. Не боитесь ли вы повторения истории с маршем несогласных? Кто готов первый выступать? Алексей Сахнин, может быть?
Строго говоря, думаю, что выражу общую точку зрения. Мы не боимся, хотя и допускаем такую возможность. Действия власти не поддаются прогнозированию. Они неизвестны никому, включая представителей самой этой власти. До последнего момента идет борьба разных группировок. Но символическая ценность этих акций только повышается в связи с их разгоном. Каковы бы ни были наши индивидуальные, сентиментальные или политические пристрастия, объективный процесс, никаких сомнений. Развивается уличная борьба, политика возвращается на улицы, и это хорошо. Это ситуация, в которой массы впервые за, может быть, 10 лет становятся хотя бы козырем в этой игре.
Спасибо Алексею Сахнину. К нам присоединился Влад Тупикин, а я микрофон сейчас отдаю Дарье Митиной.
Строго говоря, нас 14 лет назад не испугали октябрьские события в Москве. То есть никто из нас, кто, в общем-то, был в сознательном уже тогда возрасте, не прекратил свою активную оппозиционную деятельность. Хотя это были неизмеримо более страшные, неизмеримо более серьезные события, чем те события, о которых мы говорим сейчас. Действительно, я хочу в данном случае Алексея поддержать. Вопрос даже так не стоит, пойдем мы или не пойдем на акции. Конечно, пойдем. И марш несогласных здесь совершенно ни при чем. Я бы хотела предостеречь людей от ошибки. Мы ни в коем случае не увязываем, так сказать, марши несогласных. Это вообще совершенно другой сюжет. И, наверное, не нужно путать. Традиции международной солидарности трудящихся им много лет. И первые первомайские демонстрации начали собираться в конце 19 века, вообще не у нас в стране. Не нужно забывать о вековых традициях и о борьбе о солидарности трудящихся. И не только левая оппозиция здесь, так сказать, не надо выпячивать себя на первый план, выйдет на улицы. Важно провести грань между теми официозными мероприятиями, которые готовит нам власть. Праздник был переименован, теперь это некий безликий праздник труда и весны и так далее, там надутые шарики, пластмассовые носы, там поролоновые уши, которые мы увидим в Москве. Вот, это совсем другое дело, это другой праздник. И я уверена, что те ребята, которые сидят за этим столом, они совершенно собственное представление имеют о том, что это за дата и как ее отмечать.
Спасибо, Дарья Митина. Максим Фирсов.
Отвечая на вопрос, испугали ли нас разгоны, отвечаю, нет, не испугали, то есть я участвовал там во всех возможных маршах, которые были. Милиция действовала жестко, но это показало, что улица становится фактором опять, что у левых сейчас может быть стоять перед ними только одна задача – сделать красный марш несогласных, то есть нести красную струю в протест. Налицо, что формируется некий единый фронт против ущемления общедемократических свобод. Любой выход на улицы нужно использовать, чтобы поднимать народ, чтобы эффект волны был, чтобы каждый человек выводил еще следующих. Мне очень приятна эта аналогия, как левому, что мы находимся в ситуации февраля, когда бьем вместе, а идем врозь. Я понимаю, что либеральным партнерам по коалиции это может не понравиться, потому что они могут почувствовать себя в роли там, проигравших Милюковых. Там. Вот. Но левым, я думаю, нужно именно эту историческую аналогию превратить в реальность.
Разрешите Максим Фирсов, Мария Курзина.
Конечно, мы не боимся. С одной стороны, волков боятся в лес не ходить. А с другой стороны, мне бы, конечно, хотелось выразить протест против вашего вопроса. Я считаю, что он провокационный не в том смысле, что предполагает, что на 1 мая могут быть какие-то эксцессы, 1 мая могут случиться разгоны. А он сравнивает два мероприятия совершенно разного формата. Когда мы говорим о марше несогласных, мы говорим о четко предвыборном мероприятии, мероприятии, направленном на медийный эффект, на раскрутку совершенно конкретных политических фигур, и о мероприятии, которое не ставит задачи вообще поднять какие-либо вопросы социально-экономической ситуации в стране. Когда мы говорим о 1 мая, мы говорим о традиции, конечно, солидарной борьбы трудящихся, и мы говорим о принципиально иной задаче. Мне его задача сделать массы козырем в политической борьбе каких-то чуждых им сил, а о задаче сделать простых людей, сделать социальное рабочее движение субъектом политики. Потому что на сегодняшний день субъектом политики у нас является только власть. Мы говорим о необходимости мобилизации, объединения в борьбе против конкретных перемен, которые происходят в нашей жизни. И вот так вот, разводя, наверное, эти два мероприятия, мы только-только и можем построить разговор о первомайских событиях.
Маша Курзина выступила, я поясню свою позицию. Маша, я как человек, который выходит на демонстрации периодически, видит там большое количество молодого народу, видит также там и большое количество ОМОНа и милиции. И вот я предполагаю столкновение двух этих сил, я понимаю, что их нельзя исключить. Давайте Сергея Довгаля послушаем.
Необходимо понимать, что у Маши не согласна, как уже здесь правильно говорилось, и 1 мая это несколько разные вещи. Что касается Маши несогласных, то впервые за, наверное, 15 лет побили некоторых товарищей из либеральной интеллигенции. Но если вы помните, первое массовое избиение участников демонстрации в России, это было 1 мая 1993 года. Мы привыкли, что нас бьют, били неоднократно, бьют, и, наверное, продолжат бить. И вот последнее недавно только что случилось в воскресенье, когда у нас нескольких ребят на митинге в Химке просто зверски сбили, били при задержании, били в отделениях. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении этих сотрудников милиции. Хотя, думаю, ничего они так и не решат.
Это Сергей Довгаль, первый секретарь горкома Союза коммунистической молодежи. Антон Петров.
Да, нас тоже это не испугало, потому что анархисты традиционно обычно не санкционируют свои акции, не стремятся как-то там получить от власти каких-то разрешений, и проводят их вопреки обычно. Не раз были случаи, когда это приводило там, к стычкам с милицией, с возможными неприятностями. И тем не менее, опыт определенный в этом плане есть. Такой сценарий не пугает. Хотя, конечно, получить дубинками от ОМОНа неприятно, но ради своих убеждений мы готовы пойти на многое. Обычно мы на 1 мая проводим свое шествие, но на всеобщем шествии тоже иногда появляемся, раздаем там листовки, распространяем свою литературу. Возможно, в этот раз тоже, скорее всего, мы будем и на общелевом шествии, и будем организовывать свое собственное мероприятие. Ну и плюс мы как организуем свой фестиваль на 1 мая. У нас там будет и кинопоказ, и дискуссии, и множество мероприятий в рамках 1 мая, поскольку для нас этот праздник очень многое значит. Напомню, что организаторами чикагской стачки были анархисты в основном, и четверо повешенных, и один покончивший в тюрьме жизнь самоубийством, были тоже анархистами. Для нас это еще день их памяти.
Спасибо, Антон. Влад Тупикин, пожалуйста.
Так, как анархист по убеждениям и историк по образованию, хотел бы поправить коллегу из СКМ. Первое массовое избиение демонстрации происходило 23 февраля 92 года, а 1 мая 93 происходил первый массовый ответ демонстрантов милиции. Я не думаю, что избиениями ОМОНа и избиениями демонстрантов кого-то в рамках политического процесса вообще можно испугать, да, потому что люди, которые сознательно принимают участие в политике, сознательно выходят протестовать, они, видимо, должны быть готовы к различным вариантам противодействия со стороны власть придержащих, в том числе и к таким жестким. Да? В конце концов, мы все смотрим телевизор с детства, мы дети телевизионного поколения все, и мы знаем, что подобные избиения – это не есть нечто присущее только постсоветской России. Это происходит и во многих странах Европы, и в Америке, и в развивающихся странах. Я думаю, что здесь стоило бы говорить не о том, боится ли оппозиция и разные ее отряды, или не боится, а о том, зачем это понадобилось власти. Многим показавшаяся неадекватная жестокость может говорить о двух вещах. Либо власть находится в состоянии опасной паранойи, боится, либо власть играет в очень неприятную, нехорошую игру, которая ведет намеренно к эскалации напряженности, эскалации насилия, к возможному введению чрезвычайного положения и отмене выборов.
Ну что ж, мы можем развить эту тему, которую нам предлагает Влад Тупикин, но, может быть, Анастасия Удальцова выступит.
Запугать такими методами, какими действует власть, очень сложно. Позиция Макса Фирсова очень близка к позиции авангарда «Красной молодежи», что касается марша несогласных. Хотелось бы тут еще отметить такой момент, который прозвучал как-то раз в «Живом журнале». Поставили такое мнение, это что касается вашей позиции, вот ОМОН против народа, что в ближайшее время мощность акции будет исчисляться не количеством народа, который вышел выступить против, а количеством тех сил, которые будут брошены на то, чтобы эти акции блокировать.
Вот так Анастасия Удальцова считает, авангард «Красной молодежи».
С
«Свобода» в клубе «Аги», левая оппозиция накануне 1 мая. О целях и задачах людей, которые собираются 1 мая выходить. Алексей Савкин готов уже выступить.
Друзья, вот Маша мне так невольно бросила упрек в том, что я хочу сделать массы козырем, а надо сделать их субъектом. Я хочу поправиться, вероятно, я некорректно высказался. Дело в том, что, конечно, все левые единомышленники, безусловно, в том, что массы должны быть единственным и главным субъектом политической борьбы и политического действия, но я всего лишь констатировал объективный факт, что масса сегодня находится вообще вне политического поля, и та игра, которую ведет власть, которая может быть результатом того неадекватного сознания, которое захватило нашу элиту, или может быть результатом хитроумной игры там, силовиков пресловутых или каких-то групп внутри режима, которые хотят привести к эскалации ситуации на волне этой уличных беспорядков, ввести действительно чрезвычайное положение или как-то закрутить гайки иным способом. Так вот, эта ситуация, каковы бы ни были задачи ее организаторов, эта ситуация объективно ведет к повышению роли масс. И на те же самые марши несогласных, которые, конечно, проводятся в интересах узкой группы вчерашних представителей элиты, несмотря ни на их интересы и задачи, ни на интересы и задачи Кремля, на эти акции приходят простые люди. И на 5 тысяч человек 500 политических активистов разных мастей и 4,5 тысячи людей. И этих людей выбросить потом за борт большой политики будет гораздо сложнее. Именно поэтому левые и ходят на эти марши. Какие бы шарики власть не пыталась привесить к завтрашнему мероприятию, завтра люди в силу исторической памяти и в силу собственных убеждений многие придут высказать свои чувства и свои слова по поводу солидарности, по поводу вечной борьбы, которая разделяет угнетенных и угнетаемых. И это все, что хотят сказать левые.
Спасибо, Алексею Сахнину. Вот я думаю, массовое народное выступление начала 90-х годов, тогда и на демонстрации народу больше ходило, и вообще они чаще происходили. Неужели уже того, что происходит на улицах, будет достаточно для того, чтобы это самое чрезвычайное положение вводить? Максим вот Фирсов, пожалуйста.
В связи с последними событиями, так или иначе, ну, вспоминаешь эпоху 90-х годов, вот когда я лично начал заниматься политической деятельностью, и становится понятно, что тогда так или иначе была выстроена вот эта пресловутая система сдержек и противовесов. Когда все сестры, все ключевые факторы получили по серьгам, да, то есть коммунисты получили там свой красный пояс, фракцию в Думе, крупный бизнес получил приватизацию. Сегодня ситуация перекошена, то есть сегодня власти, выход 3000 неконтролируемых вне поля, он опаснее, чем тогда в ельцинской России выход, ну, допустим, там десятков тысяч во главе с Виктором Ивановичем Ампиловым, условно говоря. Чем мы там левые-то должны делать, собственно говоря? Мы должны, чтобы у людей формировались алгоритмы сопротивления, алгоритмы борьбы. Вот, то есть на Украине алгоритмы в ходе этого Майдана сформировались. Там теперь цену на метро не могут повысить уже третий год на 50 копеек, 3 рубля по-нашему, цена на метро. Потому что как что, сразу по всему городу возникают какие-то Майданы там. То есть у них есть алгоритм сопротивления, то есть люди уже умеют. Украинцы более развитая политическая нация, чем, допустим, россияне, условно говоря. Вот. Этого мы должны добиваться. Повышение сознательности людей.
Спасибо, Максим Фирсов. Сергей Давгаль, пожалуйста.
Дело в том, что я не могу во всем согласиться с Максимом, даже не во всем, а практически ни в чем не могу согласиться с ним. Смысл не в том, что 3000 сейчас опаснее, чем десятки тысяч. В 90-е годы на самом деле это не так. Ситуация была изначально в том, что в 90-е годы режим только устанавливался, и все эти годы было отступление протестного населения, все позиции по всем фронтам. Власть хотела, что хотела, то и делала. Первый сигнал как раз для власти это был монетаризация льгот, когда люди вдруг почувствовали, что они являются силой. Это же и почувствовала и власть. А оранжевая революция на Украине, оранжевые события, они испугали то, что власть может потерять собственность. И власть не готова, на самом деле, сейчас вводить чрезвычайное положение, потому что 3000 действительно не опасны для них. Но она пойдет на любые жертвы, на любые преступления, на любую кровь, как только она почувствует угрозу своей собственности, своим «Газпромом», Роснефтем и тому подобное. Сейчас она к этому не готова, и поэтому, хоть она разгоняет 3000 человек на марше несогласных, лишь по одной простой причине, что она не хочет любой активности на улице или в парламенте, как было сказано, что парламент не место для дискуссий и тому подобное, то, что она хочет стабильного управления собственностью и стабильной передачи ее в дальнейшем по наследству.
Сергей Давгаль выступил. Мария Курзина.
Мне хотелось бы, честно говоря, прервать вот эту тему, которую, как я уже говорила, считаю нездоровой, и сказать о том, что 1 мая этого года особенно символичным будет, мне кажется. 1 мая этого года пройдет в условиях, когда начинается, наверное, со времен принятия нового Трудового кодекса для России беспрецедентная атака на основы солидарности, основы борьбы трудящихся за свои права. В настоящий момент написан уже и активно лоббируется закон о так называемом заемном труде. Что это такое? Заемный труд известен в мировой практике достаточно давно. Это так называемые треугольные трудовые отношения, когда функция работодателя расщепляется между той компанией, которая предоставляет производственные мощности для труда, и той компанией, которая фактически осуществляет найм сотрудников. В русском языке, наверное, таким компаниям соответствует слово «кадровое агентство». Люди нанимаются кадровым агентством и предоставляются, как бы занимаются компанией-производителем. Сейчас эта практика уже в России достаточно широко распространена, но она находится как бы в сером поле. Нету никакого закона, который бы ее регулировал. И с точки зрения Трудового кодекса является вообще незаконной. Чем это опасно? Это опасно тем, что люди лишаются фактически трудовых гарантий, да, они лишаются гарантий занятости, они могут быть уволены в течение 3 дней, они лишаются охраны труда, потому что ни одна из сторон нанимателей не является ответственной за охрану труда, за здоровье работника, безопасность его рабочего места. Это, конечно, антипрофсоюзная практика. Люди не могут создать фактически профсоюз, потому что, когда половина работников находится в штате компании, половина за штатом в штате кадрового агентства, по нашим современным законам, по Трудовому кодексу, значит, они являются подчиненными разным работодателям, они не могут ни организовать коллективные переговоры, ни организовать законным образом коллективные действия, забастовку и так далее. То есть эта как бы, практика направлена именно против солидарности, против коллективной борьбы трудящихся. И это 1 мая, я очень надеюсь, что его лейтмотивом станет именно борьба против заемного труда.
Вот так вот Мария Курзина ответственно выступила, рассказала, с чем социалисты вообще пойдут на 1 мая. Дашу Митину послушаем.
Первомайские лозунги, они достаточно традиционные. Вот. То, о чем говорила Маша Курзина, это очень важное нововведение, которое готовит нам власть. Задача левых – наполнить старые традиционные лозунги новым содержанием. Помимо готовящегося пакета законопроектов о заемном труде и Трудового кодекса нового, который, так сказать, только сейчас фактически граждане начали чувствовать на своей шкуре, да, его, так сказать, действия, есть еще масса проблем, связанных с жилищно-коммунальной реформой. Сейчас активность левых в сфере жилищно-коммунальной реформы очень высока. Вот, и она волнообразна по России. То есть это отнюдь не Москва, отнюдь не пределы Садового кольца. Это все российские регионы, прежде всего те, где реформа идет наиболее ретивыми темпами. Ну, я думаю, что каждый на себе ощутил. Мы получаем, так сказать, ежемесячные жировки за квартиру. И, так сказать, фактически в 1.5, в 2, в 2.5 раза повысилась квартплата. Вот, и если, может быть, для какой-то прослойки москвичей это повышение неощутимо, то для подавляющей массы, так сказать, населения России это на самом деле очень болезненно и очень серьезно. Вот, речь идет на самом деле не только о каком-то жилье элитном московском, да, но совершенно дикие суммы вынуждены платить люди за, в общем-то, муниципальное жилье плохого качества и, в общем-то, это сплошь и рядом. Вот, это еще, можно сказать, реформа не пошла полным ходом, поэтому это еще только самое начало борьбы. К сожалению, ну, как бы вот те, кто сидят за этим столом, вот люди политически активные, так сказать, продвинутые, да, и информированные, они прекрасно знают, какой эффект дают вот эти законодательные инициативы, принятые законы. Но, естественно, левые – это люди реальные, они синхронизируют свои усилия с действительно настроениями масс. А массы, к сожалению, очень пошагово, очень медленно и не сразу понимают вот этот разрушительный эффект власти. Власти, они же тоже не дураки, да? Вот, они, как правило, растягивают вот этот эффект, делают его длительным, делают его не внезапным, потому что если бы все наши, так сказать, нововведения, все реформы выводились бы единовременно в один и тот же год, то я думаю, что размах социального движения, социального протеста был бы совершенно другой. Вот. Но власть, она действует в данном случае очень тонко, инстинкт сохранения у нее очень серьезный, очень большой.
Вот, поэтому, так сказать, задача левых – объяснить систему взаимосвязей. То есть объяснить, что это не случайно, что, условно говоря, там 1500 рублей в вашей жировке превратились в 2500. Вот, это только, так сказать, первая цепочка. Потом, когда к вам придут представители управляющих компаний домой, да, вот, и вы будете вынуждены играть по правилам хозяина, вот, это уже новый виток борьбы. Поэтому мы свою задачу видим, действительно, объяснить людям систему закономерностей. Вот, потому что очень опасная иллюзия, мне кажется, вот именно вот этого года, год предвыборный, очень много обещаний раздается, очень много всевозможных инициатив власти, которые маскируются, да, под левые. Если кто-то слышал послание президента, да, очень много лозунгов просто перехвачено у оппозиции. Вот, и сегодня вот удалось почитать в живом журнале тоже обмен мнениями. Вот, либералы так ехидно нас спрашивают: ну что, коммунисты, с чем вы на выборы пойдете? Путин уже все сказал. На самом деле мы прекрасно понимаем, что это словеса, это сотрясение воздуха. Но, тем не менее, пропаганда вещь тонкая, она, безусловно, действует. Вот, мы прекрасно понимаем, что за этими словесами ничего не стоит. И, так сказать, совершенно наглядный пример, да, несмотря на весь этот кипиш в Думе, несмотря на социальный протест на улицах, вот, основные творцы вот это реформирование Зурабов и компании, они все на местах. То есть ельцинское наследие, так сказать, это очень просто по телевизору показать, да, как мы что-то опускаем в землю. Вот. На самом деле это все живо, и, так сказать, вот. Для левого человека это очевидно. Вот. А на самом деле вот очень важно не увлечься вот этой предвыборной тематикой. Можно маршировать, можно поддерживать того или иного кандидата. Вот для меня лично совершенно очевидно, что в связи с кризисом политической системы, разложением полностью системы партийной, превращением выборов в профанацию, очень важно не увлекаться вот этой самой темой. Наше место на улице, действительно, организовывать трудящихся на протест, на борьбу, да, а не заниматься какой-то предвыборной шелухой.
Дарья Митина, второй секретарь РКСМ. «Свобода» в клубе «АГИ», «Левая оппозиция» накануне 1 мая. За нашим столом Сергей Довгаль, первый секретарь горкома Союза коммунистической молодежи, Дарья Митина, второй секретарь РКСМ, Мария Курзина, активист социалистического движения «Вперед», Максим Фирсов, активист «Левого фронта», Антон Петров, активист движения «Автономные действия», Влад Тупикин, историк, анархист, Алексей Сахнин, организация «Советское возрождение», и Анастасия Удальцова, «Авангард красной молодежи». Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях. Мстислав Ростропович будет похоронен сегодня в Москве на Новодевичьем кладбище. Сегодня же в Петербурге на Богословском кладбище пройдут похороны Кирилла Лаврова. Премьер-министр Эстонии Андрус Ансип призвал к спокойствию и терпимости после 2 дней массовых беспорядков в Таллине, спровоцированных демонтажом памятника советскому воину-освободителю. В Дагестане прорвало газопровод. Без газа остались 80 тысяч жителей Хасавюртовского района республики. Причины аварии неизвестны. В центре Москвы в одном из ресторанов совершено убийство. Неизвестный вошел в помещение и застрелил одного из посетителей. Еще одна женщина ранена. Стрелявший скрылся. В Ираке за последние 2 дня в боях и в результате взрывов погибли 9 военнослужащих США. Таким образом, только в апреле американцы потеряли убитыми в Ираке 99 человек. В субботу жертвами теракта в иракском городе Кербела стали не менее 58 человек, 170 ранены. В Афганистане в районе города Джалалабад, провинции Нангархар, проходит акция в связи с гибелью нескольких мирных жителей. По информации военных, в ходе антитеррористического рейда в одном из районов провинции были убиты 4 боевика и погибли 2 женщины. Однако афганские полицейские утверждают, что все погибшие – мирные жители. Пакистане совершено покушение на жизнь министра внутренних дел Афтаба Хан Шерпау. Он ранен. При взрыве погибли 26 человек, более 20 получили ранения. Дочь бывшего президента Киргизии Бермет Акаева госпитализирована после 8-часового допроса в милиции, сообщило агентство Интерфакс. По всему миру сегодня пройдут акции с призывом вмешаться в кризис в суданской провинции Дарфур.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе АГИ. 1 мая 2007 года. Левая оппозиция накануне 1 мая. Мы обсуждали, с какими лозунгами молодые левые пойдут на демонстрацию, и будем еще обсуждать, и не напугал ли их разгон марша несогласных, и выяснили, что не напугал. И за нашим столом Сергей Довгаль, первый секретарь Горкома Союза коммунистической молодежи, Дарья Митина, второй секретарь Российского коммунистического союза молодежи, Мария Курзина, активист социалистического движения «Вперед», Максим Фирсов, активист Левого фронта, Антон Петров, движение «Автономные действия», Алексей Сахнин, движение «Советское возрождение», Влад Тупикин, историк, анархист, и Анастасия Удальцова, авангард красной молодежи. Публика выступить хочет, да?
Здравствуйте, меня зовут Всеволод Сердеев, я представляю социалистическое движение «Вперед», тоже как Мария Курзина. Я хотел продолжить тему вот, активности социальных движений. Этот год мы видим как год, помимо того, что предвыборный, он еще становится годом социальных инициатив. С самого начала этого года все говорили о конфликте на Форде. Сразу же всплыла фамилия Этманова, это удачно проведенная забастовка. Но помимо Форда, за это полугодие, еще даже не закончившееся, еще прошло много социальных инициатив, много социальных протестов. Это и конфликт сейчас на Ситибанке, и конфликт на Хайнекене, и конфликт студентов и администрации на социологическом факультете МГУ. И все это мы видим, что рабочие и студенты идут по пути самоорганизации, что во главе этих конфликтов встают профсоюзы, либо протопрофсоюзы, как там мы можем видеть на социологическом факультете МГУ. И поддержка есть, как и снизу, так и международная поддержка и поддержка в стране. Но все эти инициативы начинаются гаситься. Соответственно, вот это 1 мая должно стать именно днем солидарности всех трудящихся и эксплуатируемых, так скажем, людей. И тот митинг, который организуют две крупных профсоюзных федерации – Всероссийская конфедерация труда и Конфедерация труда России, они должны стать центром притяжения всех социальных инициатив. Там студенты поддерживают этот митинг, многие там жилищные активисты могут подтянуться. Надо отходить от ритуальных митингов на 1 мая, когда 1 мая есть весенняя выставка достижения левых сил. На самом деле 1 мая это должен быть настоящим днем борьбы.
Спасибо. Еще есть желающие выступить?
Михаил Беленький, Левый фронт. Я хотел не согласиться с предыдущим оратором. Смотр левых сил – это важная вещь. Мы должны друг друга видеть и чувствовать, что мы друг у друга есть, потому что мы живем в довольно замкнутом мирке, уж чего там сказать. Мы должны друг друга видеть и знать, что мы друг у друга есть. Второй момент. Не надо думать, что 1 мая – это день, когда все выходят и защищают рабочих, исключительно которые работают на заводах. Сфера производства сегодня не единственная сфера, которая определяет нашу общественную жизнь. В принципе, мы хотели бы видеть людей, которые работают в офисах, которые учатся, которые определяют сегодня нашу жизнь, потому что рабочие битву сейчас не выигрывают за владение умами. Спасибо.
Спасибо, Михаил. Ну, в общем, некоторые в офисах, которые поразумнее, они уже догадались, я вам докладываю.
Не, ну, в целом мысль правильная, что рабочий класс, индустриальный рабочий класс, это не единственная сила, которая выходит на улицы и способна к историческим трансформациям. Можно я добавлю
несколько слов? Пожалуйста, Алексей Сахнин добавляет.
Вот, мы в предыдущем раунде говорили о 90-х годах и сравнивали тогдашние сотни тысяч на улицах с нынешними 3000, которые многим кажутся жалкими. Я хочу вам напомнить, что 90-е годы тоже начались в 88-м году. И в 88-м году на улицах были даже не тысячи, а сотни. И эти сотни представляли, в общем, только сами себя и своих единомышленников. И именно так складывался тот, тогда по-настоящему, левый фронт. Я имею в виду не нашу скромную организацию, я имею в виду, что тогда сотни тысяч людей выходили под социальными лозунгами, социалистическими по своему характеру, которые впоследствии были украдены архитекторами перестройки и архитекторами того режима, при котором мы продолжаем жить, были украдены, выброшены на историческую помойку, и точка в этом споре была поставлена выстрелами танков по Дому Советов, как бы мы ни относились к вождям Дома Советов. И сегодня, когда выходят на улицы, тысячи людей, это другие тысячи людей. Это не обескураженные и потерянные старики, у которых отняли их пенсии. Сегодня выходят на улицы, вы посмотрите, и на марши, и 1 мая, вы посмотрите, там будет столько молодежи, сколько вы не видели никогда в 90-е годы. Исчезает вот этот миф о том, что левые – это старческая ностальгия по навеки ушедшим и бесконечно вчерашним принципам. Левые – это молодая, пассионарная, самоинтеллектуальная, состоявшаяся часть общества. Товарищи из движения «Вперед» правильно говорили о том, что мы должны искать точки соприкосновения с широкими массами. Мы не можем до бесконечности представлять только самих себя. Но для того, чтобы представлять кого-то, мы должны чем-то быть. Мы должны быть субъектом этого представительства. И для этого левым надо о себе заявить, как о силе. Не как о мелких политмикросектах, которые существуют и вертятся в своем кругу, а как о субъекте, который может на равных говорить с элитарными группами, представлять интересы рабочего класса, массовой интеллигенции и других групп. И вот поэтому мы будем ходить и на массовые митинги, кто бы их ни организовывал, как бы мы ни относились к КПРФ. И социальные движения. И поэтому мы в этом году будем проводить третий российский социальный форум, может быть, социальный форум Советского Союза. То мероприятие, которое будет представлять все сколько-нибудь организованное и все сколько-нибудь активное социальное движение современной России.
Это Алексей Сахнин выступил, Маша Курзина.
Я хотела ответить. Очень странно и очень, скажем так, непривычно для меня слышать от представителя анархических взглядов высказывание о том, что левые должны стать представителем массового движения. Наша организация не стремится стать чьим-то представителем. Мы видим свою задачу именно в развитии массового движения, в том, чтобы люди представляли сами себя. Когда я говорю о том, что социальные движения, движения рабочих, профсоюзы должны стать субъектом политики, я говорю именно об этом. Именно поэтому мне не нравится первомайская демонстрация КПРФ как смотр левых сил. Потому что мы должны не смотреть на самих себя, мы друг друга знаем. Мы должны работать там, где есть действительно протест, где людей действительно беспокоит их судьба, где они действительно хотят взять свою жизнь в свои руки. Когда в этом смысле мы говорим об организациях офисных работников, об организациях студентов, я лично работаю в представительстве Международного профсоюза специалистов и работников сферы обслуживания и занимаюсь в том числе и проблемами профсоюзной организации Ситибанка. Я считаю, что это большой шаг вперед, что возникают профсоюзные организации, именно организации классовые, именно организации наемных работников в таких сферах, как розничная торговля, в частности, в магазине ОБИ, в таких сферах, как банковская деятельность и так далее. Это очень сложный сектор, но это очень важный сектор. Однако нельзя недооценивать роль промышленного пролетариата, который отнюдь не составляет меньшинство. И я хотела вернуться к тому, о чем говорила Даша Митина, о том, что мы живем в предвыборный год. В этот год проводить какие-то массовые уличные акции очень сложно. И поставить их так, чтобы они не ассоциировались вот с этой предвыборной машинерией. У нас сегодня нету времени и нету права оставаться в стороне, когда происходят очень важные социальные изменения. Изменяется вообще схема занятости. Под вопрос ставится в том числе и судами, совершенно, кстати говоря, незаконно. И против российских законов, и против международных конвенций, подписанных Российской Федерацией, право работников на объединение, проигрышный суд Форда по законности забастовки, но они уже добились, они использовали, конечно, это законодательство, проигрышный, совершенно вопиющий суд по праву работников Ситибанка на объединение. Мы не можем оставаться в стороне. И наша задача состоит в том, чтобы провести четкую границу, четко размежеваться с той предвыборной активностью, псевдоактивностью, псевдомассовостью, которая создается сегодня политиками в расчете на медийный эффект.
Мария Курзина выступила. Сергей Давгаль, пожалуйста.
Я не во всем согласен, даже большинством, опять-таки, не согласен с Машей. Отделять рабочие движения. А рабочие не то, что не меньшинство. Например, в одной Москве среди работающего населения более 1 миллиона людей, задействованных в промышленности, в том числе в строительной промышленности. Поэтому, когда мы говорим о том, что их мало, это на самом деле неправильно. На самом деле они составляют даже большинство населения Москвы. Что касается предвыборное и непредвыборное разделение, опять-таки это большая ошибка. Выбор – это часть политического процесса. И отделять мы этим занимаемся, мы этим не занимаемся, это довольно большая наивная вещь. Выборы во многом закрепляют те сложившиеся отношения в обществе. Пускай это даже зачастую фальсифицировано, просто показывают силу власти. И поэтому, когда мы говорим, мы будем заниматься только рабочим движением и только чем-то еще офисными работниками, но при этом говорить, что мы будем всячески дистанцироваться от избирательного процесса, это на самом деле ошибка.
Сергей Давгаль, Максим Фирсов.
Вот я хотел, что важно очень подчеркнуть вещь, которая тоже имеет прямое отношение к 1 мая, то есть это борьба левых за общедемократические права и свободы. Мы говорим профсоюзы, да, мы говорим социальное движение, движение жильцов, мы говорим студенты. Но не надо забывать такую вещь, то, что в тоталитарных государствах в Туркмении профсоюзов нет и быть не может. И бороться там не за что будет. То есть если политические права и свободы будут свернуты, если не будет у тех медиа, эффекта которых пытаются добиться там, организаторы массовых акций, канала коммуникации, ну как что, живой журнал, ну 1%. Дальше как? Нужно бороться в том числе и за свободу прессы, за свободу выборов, за свободу проведения тех же массовых шествий. Иначе мы будем не на передаче сидеть, а перестукиваться в камеру.
Это Максим Фирсов выступил. Свобода в клубе АГИ, левая оппозиция накануне 1 мая. Хочется очень послушать Влада Тупикина с его комментарием.
Большое спасибо, Маша, за такое внимание, привлеченное внимание к представителям анархических идей. Проблематика 1 мая действительно должна быть десоветизирована в каком-то смысле, избавлена от наследия советских официальных скучных мероприятий с распитием водки, пока милиционер не видит, как это всегда было на первомайских демонстрациях в Советском Союзе. Ну, может быть, распитие водки и неплохая традиция, но демонстрация, право же, не самое лучшее место для этого. Проблематика единства левых сил и тому подобные ритуальные мероприятия действительно должны давно уже уступить место борьбе за конкретные социальные интересы людей. То есть, если есть сейчас какие-то группы людей, которые находятся впереди, в авангарде противостояния современному капитализму и современному государству, мы должны говорить об их проблемах. Очень хорошо, Маша, что ты говорила о людях из Ситибанка, с Форда. Очень хорошо, ты Сева сегодня вспомнил о инициативе студентов социологического факультета МГУ. Хотя, мне кажется, они довольно критически относятся к советской традиции 1 мая. Не уверен, что они будут участвовать в каких бы то ни было акциях. Но вот если бы они участвовали, я бы с удовольствием вышел, например, с ними. Или, например, с этими самыми работниками Форда. Потому что солидарность с конкретными социальными инициативами людей, которые сейчас борются, значительно важнее верности каким-то абстрактным принципам. Ну, а если уж говорить об абстрактных принципах, то, мне кажется, давно пора вспомнить о проблематике отказа от труда. От наемного труда как такового, да, потому что человек, существо творческое, способен себя проявлять значительно интереснее и богаче, чем просто в рамках отношений труд, отдых, в рамках отношений избиратель, наблюдатель телевизионного эфира, радиоэфира и так далее, да. Мне кажется, левым пора давно уже перестать говорить о праве на труд, а говорить о праве на творчество и о свободе от наемного труда, от продажи себя капиталистической системе.
Историк и анархист Влад Тупикин. Антон Петров, пожалуйста. Да.
Ну, я во многом согласен с предыдущими ораторами и, пожалуй, займу некоторую промежуточную позицию. Безусловно, пролетариат – это гораздо больше, чем промышленный рабочий класс. Это и офисные работники, и работники всевозможных лабораторий, исследователи, все, кто так иначе задействован в наемном труде. И солидарность с какими-то группами населения, которые сейчас борются за свои права и которые сейчас действуют в пику капитализма и государства, это очень важно. Безусловно, это надо поддерживать, я с ним согласен. Но, с другой стороны, скажу, что вот это традиционное шествие левых сил, оно имеет тот плюс, что оно уже достаточно раскручено, как шествие левых сил. И многие представители молодежи, ну, совсем молодые, те, кто еще ни с кем не имеет контактов, те, кто еще не знает, как выйти на людей, которые придерживаются таких же взглядов, как и они, они очень часто приходят вот на такие мероприятия, на такое вот шествие, чтобы найти себе единомышленников. Там люди могут найти себе контакты и присоединиться к тем или иным организациям, ознакомиться с какими-то идеями.
Спасибо Антону Петрову. Алексей Сахнин, пожалуйста.
Я вот хочу обратить внимание собравшихся и наших слушателей на то, что представители большевистской традиции обвиняют представителей анархистской в излишнем большевизме. Вам не кажется, что в этом, несмотря на парадокс, есть некоторое обещание надежды? Есть точка, в которой этот анархизм пересекается с большевизмом. Товарищи, вот мы находимся в таком пространстве, где наши фракционные споры превращаются просто в некое разделение труда, против которого мы вместе выступаем и которому мы, тем не менее, вынуждены до поры до времени служить.
С таким замечанием Алексей Сахнин выступил. Алексей, Антон Петров. Замечание.
На самом деле, я в чем-то с ним согласен. Мне кажется, что не нужно каждую идею превращать в какой-то монолит, что вот те, кто ее представители, там, допустим, плохие или хорошие и так далее. Мне кажется, что он, ну, как представитель в каком-то смысле научного мира, хочу сказать, что все можно разбить в какой-то спектр, анализировать, разбить на какое-то множество компонент, из чего это все состоит. Будь то там идеология большевизма, там большевистская идея, анархистская идея, множество любых других идей, они представляют собой множество каких-то компонентов, входящих внутрь них. И в большевистских идеях могут быть какие-то позитивные компоненты, которые можно выделить, которые могут близки анархистам быть. Не стоит сразу говорить, что все это все вот большевизм, все вместе мы все это отрицаем и так далее. Нужно уметь анализировать, нужно уметь видеть то, что действительно правильно, что соответствует и нашим убеждениям, и то, что, с чем мы категорически не согласны.
Мария Курзина, пожалуйста.
Я хочу начать, наверное, с того, о чем говорил Влад, по-моему, о верности неким абстрактным принципам, которые менее важны, чем солидарность. Несправедливо и неверно. Во-первых, наши принципы, принципы борьбы за свободу трудящихся, не являются абстрактными, не являются выстраданными и вынесенными из борьбы не только десятилетий, а столетий уже можно говорить, угнетенных людей за свои права. Нельзя сейчас говорить о том, что когда мы говорим о отдельной профсоюзной демонстрации, когда мы говорим о важности социального протеста, да, что мы лишаем все эти явления политического смысла, политического наполнения. Напротив, когда я говорю о том, что мы должны дистанцироваться от политических игр, от предвыборных игр, может быть, тут слово «политика» как раз неверное. Тут верное будет слово «политическая технология». Мы должны дистанцироваться от вот этой игры, от этого козыряния массовой поддержкой. И мы должны идти в действительную политику, в реально существующую политику и бороться за политическое лицо, политическое право профсоюзов. Я имею в виду, что рабочее движение имеет свои абсолютно четкие, выраженные политические задачи, начинающиеся с определенных законопроектов, борьбы против закона о заемном труде, борьбы за изменение Трудового кодекса, который сегодня является вопиюще антирабочим законом, и кончая борьбой за право трудящихся, в широком смысле этого слова, управлять собственной жизнью в рамках как своей там семьи, личной жизни, так в рамках предприятия, в рамках страны, в рамках мира. Это есть наша политическая программа. Наша не в смысле какой-то политической группы, а наша как части общей борьбы трудящихся, общей борьбы эксплуатируемых людей, людей наемного труда за свое право не быть работниками наемного труда, а быть свободными творческими людьми. И когда мы на самом деле здесь говорим о медийном эффекте, о погоне за медийным эффектом со стороны политтехнологических каких-то группировок, о борьбе за медийный эффект со стороны тех или иных политических лидеров, лиц, многие из которых сошли со сцены и хотят просто вернуться к той кормушке, от которой их оттерли. Нет, конечно, для нас чрезвычайно важно освещение в медиа, иначе мы бы все не сидели за этим столом. Но мы хотим добиться медийного освещения реально существующих проблем, реально существующего движения, а не высосанного из пальца, не придуманного, не спровоцированного на самом деле в своей популярности атаками со стороны власти. Когда мы говорим о том, что существуют традиционные лозунги 1 мая, конечно, их надо наполнять новым содержанием. Но нужно вносить новые лозунги, лозунги актуальные, лозунги, которые действительно сегодня способны поднять людей, способны вывести их с дачи на первомайскую демонстрацию. Еще к проблеме вот этих больших традиционных шествий, тут почему-то никто не сказал о том, что существует традиционное шествие ФНПР, Федерация независимых профсоюзов России, при всем неоднозначном отношении вперед к этой организации. Нужно понимать, что в массовом сознании, в том числе и благодаря медийной раскрутке, эта организация по-прежнему представляется профсоюзной, ассоциируется с профсоюзным движением. И как бы ее не использовали политические силы, значительное число людей выходит и на эту демонстрацию. И голос этой организации, голос тех людей, которые ее поддерживают и в нее входят, в том числе и против закона о заемном труде, является важным. И мы планируем выйти на эту демонстрацию, тем более, что она будет ранним утром, и распространять там информацию о готовящемся законе о заемном труде и добиваться того, чтобы и эта организация сказала свое «нет» закону о заемном труде, «нет» разрушению солидарности трудящихся, «нет» разрушению равноправия, «нет» разрушению социальных прав, гарантий будущего.
Мария Курзина. Анастасия Удальцова, пожалуйста.
Очень много точек соприкосновения среди тех людей, которые здесь присутствуют и которые представляют разные организации. И поэтому единственный выход из сложившейся ситуации – это объединение всех здоровых сил левых и общая борьба. делить особо нечего в сложившейся ситуации.
Анастасия Удальцова, «Авангард красной молодежи». Антон Петров, пожалуйста.
Ну, мне в связи с Первомаем почему-то вспоминается фильм «В, значит, Вендетта». Там день 5 ноября. Вот есть некоторые параллели. Вот там, когда Ви захватывает телевидение, он достает такие слова, что, если перефразировать их под Первомай, то те повешенные рабочие хотели напомнить миру, что справедливость, достоинство, свобода — это не просто слова, это жизненные принципы. Вот, и то, что если все люди выйдут, то они устроят, ну, такой 5 ноября или такой Первомай, что это всем запомнится и что это войдет в историю.
Антон Петров, Дарья Митина.
Мне бы хотелось еще раз всем присутствующим напомнить преснопамятный 93-й год. Действительно, было очень горячее 1 мая с избиениями массовыми. Вы помните, как себя вел ОМОН и как выглядела Москва 1 мая 93-го года. Эти дни нам очень памятны. А 9 мая, через 8 дней, в том же 93-м году, на улице Москвы вышел до миллиона москвичей, и ничего не смог сделать ОМОН, ничего не смогла сделать власть, она просто отступила перед людским напором. И очень простой, так сказать, единственно возможный из этого вывод. Если нас будет много, вместе мы сила. Вот. Нужно помогать друг другу, поддерживать друг друга. Не секрет, допустим, что среди левых не было единства мнений. Участвовать или нет в марше несогласных, с кем мы, какие у нас лозунги и так далее. Кто-то призывал участвовать, кто-то призывал не участвовать. Но тем не менее, когда действительно люди попали в беду, когда их начали арестовывать, избивать, все, так сказать, презрев какие-то вот сиюминутные разногласия сегодняшнего дня, продемонстрировали именно то, что мы называем солидарностью. Я желаю всем, так сказать, и левым, и правым, и белым, и красным, и серо-буро-малиновым, и неопределившимся, которые еще пока не сформулировали свою позицию, чтобы мы всегда чувствовали локоть товарища. И только тогда мы имеем какой-то шанс на успех, если мы будем все вместе.
Дарья Митина, Максим Фирсов.
До 1 мая пройдет несколько митингов, то есть большинство из них будет носить окраску оппозиционную или окраску солидарности с рабочим классом. Поэтому это очень хорошо. Проводя много митингов, и не только в Москве, а в Липецке, откуда приезжает ОМОН, в Вологде, откуда приезжают те, кто разгоняет уличные акции, мы как бы готовим асимметричный ответ власти, то есть ОМОНа на всех не хватит. Поэтому призываю всех прийти 1 мая на какой-либо митинг, демонстрацию, шествие, привести товарищей, и тогда простые люди смогут сказать свое слово в этой борьбе.
Максим Фирсов. Алексей Сахнин, пожалуйста.
Товарищи, для нас, конечно, очень важны тема солидарности, тема борьбы за свое достоинство, за свои права, за свое будущее. Но я хочу сказать, что символическое значение 1 мая, оно на то и символическое, что наша задача в том, чтобы каждый день в этом году и в следующем году, и во все будущие годы в нашей стране превратился в такое 1 мая, когда солидарность из лозунга станет реальностью. И я надеюсь, что такой день настанет, если не 1 мая 2007 года, если не завтра, то он настанет очень скоро. И мы все вместе на разных участках этого общественного фронта приложим свои усилия к этому.
Алексей Сахнин. Сергей Давгаль, пожалуйста.
Хотелось добавить, поддержать здесь последнее выступление. Необходима, безусловно, общая солидарность. Необходимо, безусловно, понимать то, что если мы выходим слабы или не выходим, или смотрим какие-то внутренние противоречия, в этом случае власть нас не видит, власть нас не слышит, и власть не боится. Ведь пока она боится, она вынуждена уступать. Пока она боится, она понимает, что она еще не все в стране. И мы должны вместе, в офисах или центрах, ли, на заводах или на стройках, в студенческом коллективе или где-то еще, но мы должны реализовывать наши общие задачи борьбы с нынешним политическим режимом, и не просто борьбы, но и продвижение наших социальных, левых, коммунистических лозунгов.
Сергей Давгаль, Мария Курзина.
Я считаю, что задача 1 мая – это не только и даже не столько напугать власть или выступить против конкретного политического режима, а выступить против того экономического режима, который существует и в стране, и во всем мире. Выступить за право трудящихся. И выступить именно солидарно. Тут я, конечно, не могу не согласиться со всеми предыдущими ораторами, что солидарность – это не лозунг, солидарность – это реальная практика. Давайте сделаем ее такой.
Мария Курзина, Влад Тупикин.
Я хотел бы произнести слово, которое здесь еще не было произнесено, хотя все имели его в виду, я уверен в этом. Это слово «революция». Конечно же, 1 мая – это революционный праздник, но чего греха таить. Люди, которые устраивали забастовку 1 мая 1886 года в Чикаго, были революционерами. Люди, которые потом, впоследствии, поддержали эту традицию, которые подняли ее на флаг, на щит, они были революционерами. не уверен, что многих из нас здесь, за этим столом, собравшихся в клубе АГИ, можно назвать революционерами, да? Но я хотел бы поговорить о другой революции, сказать о другой революции. О том, что революция, на мой взгляд, это не то, что есть в будущем, 7 ноября 2007 года или какого-то марта 2008 или какого-то непонятного числа 2011 или 2012 года. Это не есть некая дата, это не есть что-то, к чему надо готовиться в будущем, ради чего нужно копить силы, качать мускулы и так далее. Да? Это то, что есть в нашей повседневности сегодня. Я призываю вас осуществлять единственную, на мой взгляд, реальную революцию. Это революцию повседневной жизни. Менять условия своей жизни сегодня, сейчас. Не ждать будущего, не ждать какого-то там наступления светлого коммунизма или светлого анархизма потом, через сколько-то лет. Мы живем сейчас. Мы не знаем, что будет дальше. Может быть, астероид упадет на Землю. А мы должны менять свою жизнь сегодня.
Влад Тупикин, историк-анархист. «Свобода в клубе АГИ». Молодая левая оппозиция накануне 1 мая. За нашим столом были Сергей Довгаль, первый секретарь горкома Союза коммунистической молодежи, Дарья Митина, второй секретарь Российского коммунистического союза молодежи, Мария Курзина, активист социалистического движения «Вперед», Максим Фирсов, активист Левого фронта, Антон Петров, представитель движения «Автономные действия», Алексей Сахнин, движение «Советское возрождение», Анастасия Удальцова, авангард «Красной молодежи» и Влад Тупикин, историк-анархист. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, и это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю. Я не знаю, какая Россия будет через год. Кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии, мировой. Так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей, и так переходят из поколения в поколение.
А реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтобы так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, в Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».